Я буду читать послание к римлянам. Послание к римлянам, 12 глава. Первые три стиха. Сережа, есть вариант высветить, да? А у кого Библия, вам будет удобнее, Библия будет под рукой. Друзья, все мысли, которые я хочу сказать, будут в пределах трех стихов, поэтому неплохо будет, если вы будете следить. Я читаю с первого стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Братья и сестры, как вы думаете, какая главная мысль в этом отрывке? То есть, к чему призывает апостол Павел? Это мой первый вопрос. А второй вопрос будет такой. Кого он призывает к тому, ну, к чему мы сейчас эту мысль найдем? Друзья, я сначала вот о чем хочу сказать. Вот посмотрите, как апостол Павел начинает эту мысль. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Иногда Павел пишет «прошу», ну, например, «прошу тебя о сыне моем Анисиме». Иногда пишет «очень прошу», ну, например, апостол Павел говорит «я очень просил его». Помните, кого он очень просил? Аполлоса. «О, я очень просил его, чтобы он пошел к вам сейчас, но он не хотел, а сказал, что придет, когда ему будет угодно». В другом тексте Павел пишет «я умоляю вас». И не просто умоляю, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Это уже планка выше. Ну, я представляю, друзья, тема серьезнее. Ну, как бы более ответственность выше. А в одном тексте Павел пишет «заклинаю тебя пред Богом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Ну, наверное, это уже планка самая высокая. «Заклинаю тебя пред Богом». А о чем он заклинает? «Проповедуй слово». Друзья, я некоторые мысли вот с конференции хочу здесь сказать. Ну, как бы конференция по благовестию, что была у нас. И, ну, как бы это серьезное очень мероприятие. И почему благовестию уделяется значительное, ну, такое вот... усилия в братстве и средства, чтобы провести эти два дня. И люди едут за тысячи километров. Ну, потому что эта тема очень важная. И вот заклинаю тебя, проповедуй слово. То есть здесь речь идет о важности этих вещей. Друзья, в этом тексте Павел пишет, я умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Так к чему в этом тексте призывает Павел верующих? Друзья, я думаю, что главная мысль, Павел призывает их к служению. Он пишет, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот к этому призывает апостол Павел. Поэтому, друзья, ну а второй вопрос, кого он призывает? Кто может сказать, кого Павел призывает и как узнать? Друзья, самое простое – посмотреть в первую главу. Кому он пишет это письмо, того и призывает. Хотя иногда в письме он пишет «умоляю Еводию», «умоляю Синтихию». Значит, иногда он пишет письмо к церкви, но делает ударение на отдельных личностей. Друзья, а здесь первая глава написана так. Вот, «всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым». Друзья, то есть Павел не делает здесь ударения на братьев, хотя слово «братья» могут сказать, это речь только о мужчинах. Друзья, совсем нет. Вообще слово «брат» или «братья» часто подразумевает церковь, верующих. И поэтому Павел пишет письмо всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым. Ну, кто в Библии ищет, скорее всего, кажется, это 7 стих, но не из числа самых первых стихов. Или 7, или 8. Братья и сестры, то есть я имею намерение некоторые мысли о служении сказать. Это не будет очень объемно или замысловато, а все в тексте. И мне нравится, что Павел обычно очень просто пишет. И обычно не нужно догадываться, вот что он имеет в виду. Братья и сестры, на какой еще вопрос хочу обратить внимание? Это вот каким должно быть наше служение? То есть первое мы, что мы, апостол Павел всех нас призывает к служению. И мужчин, и женщин, и молодых, и пожилых. Друзья, хотя я не хочу сделать ударение на благовестие, нет. Служения бывают разные. Написано, и дары различны, и служения различны. И у кого-то, может быть, с благовестием трудно дело идет. Ну, неплохо, если он старается, но у него больше получается, скажем, в церкви проповедовать или, скажем, порядок наводить вокруг дома молитвы, или быть предверником, или, скажем, диаконское служение, ну, или еще что-нибудь. Друзья, но в любом случае наше служение, оно имеет общие признаки. И какие это признаки, друзья, нормального, хорошего служения? Вот мы в прошлый раз слышали, на прошлое воскресенье, речь шла о том, что Бог одни дары принимает, а другие не принимает. И вот, чтобы Бог наше служение принимал, каким оно должно быть? Друзья, служение наше должно быть разумным. Написано, представьте тела ваши для разумного служения. Мне на конференции дали возможность проповедовать, и я некоторые мысли говорил. И вот одну из мыслей, ну, я пример привел. Несколько лет назад, ну, на благовестии показывали картинки и рассказывали о том, что группа братьев поехали на буране, и этот буран поломался. А было очень холодно, ну, где-то ниже 30 градусов, а у них с собой не было ключей. И ключи с собой не взяли, и запчастей никаких, и ключей даже не взяли. Ну и потом они двое суток костры жгли, пока какой-то прохожий им помог. Запчасть нашел, ключи, разобрал двигатель, починил. Ну а потом, ну, беда в чем, что вот эту историю они рассказывали как какое-то достижение, что двое суток вот на морозе. Друзья, а я тот человек, может, это моя вредность такая, что иногда на какие-то вещи смотрю критически. Думаю, ну а почему они не взяли ключи? Ну это даже глупо, не взять с собой ключи. Потому что любая техника, она может поломаться. Тем более такие вещи, вот о которых я говорю. Я даже мысль такую сказал, что, кажется, бураны изобрели для того, чтобы они ломались и на них тренировались, вот, ну, изучали механизацию. Вот. Ну, я так рассказал, а потом спустя, наверное, один день, один брат выходит и говорит, Николай Степанович вчера про нас рассказал. Про нас рассказал. Но он на меня не обиделся, что я рассказал. А он говорит, мы этот буран назвали «Смерть миссионера». Ну, видимо, я все-таки в точку попал. И он говорит, и эта поездка у нас оказалась... Ну, как бы холостая, ну, бесполезно. А потом говорит, нет, полезно. Три человека покаялись. Ну, покаялись, говорит, мы втроем покаялись, что так халатно. Мы, говорит, покаялись. Ну, нас было четыре, четвертый не покаялся, потому что у него была высокая температура, и он был не в себе. Не в себе был, поэтому не покаялся. Братья и сестры, наше служение, оно должно быть разумным. Кто-то говорит, мы безумны ради Христа и так дальше. Ну, в каком-то смысле здесь тоже надо толковать, что такое безумный ради Христа. Подходит ко мне после конференции один брат, Но он ко мне раньше подходил и говорит: Николай Степанович, вот мы строим дом молитвы. Ну, как бы деньги нужны. А я помню, что он подходил. Вот, и я помню, почему я ему отказал. Но я ему отказал. И он говорит: вот мы уже начали стройку. Я говорю: ну и в какой стадии у вас стройка? Он говорит: ну вот мы в пол фундамента залили, а на вторую половину денег у нас нет. А сколько у вас, говорю, членов церкви? Ну, 7 членов. А какой размер дома молитвы? 15 на 20. А их 7 членов. Ну, вот у нас 10 на 20, братья и сестры. Ну, у нас 280, да? А их 7 членов. Они собрались... Дом 15 на 20. Денег на пол фундамента хватило. А теперь, друзья, в общем-то, и Христос учил, что наше служение, оно должно быть разумным. Ну, что имеется в виду разумным? Вот сегодня и проповедь была о том, что надо подумать сначала. Вот Писание говорит: обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Ну, это, я говорю, а как вы, чем вы думали? Вы начинали стройку без денег и 15 на 20 дом молитвы. А чем вы думали? Он говорит: а мы верой строим. Но верой — это неплохо жить по вере. Но, говорит, а мы верой строим. Друзья, вторая мысль у меня. Наше служение не должно быть мирским. Написано: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И мы не должны быть мирские, и служение не должно быть мирским. Вот на конференции я смотрю фотографии, и, ну, обычно вот, ну, благовестие. И чаще всего легко определить, где благовестники, а где те, кому благовествуют. Легко. А вот некоторые фото... И я всегда стараюсь вычислить. Ну, благовестники, они с гитарой стоят или, ну, рядочком так. А иногда это в разброс. Ну, скажем, благовестие в городе, и я смотрю. А где благовестники, а где люди, которым благовествуют? И были случаи, что я не мог определить, кто же здесь благовестник. Хотя, в общем-то, Слово Божие говорит: мы неизвестны, но нас узнают. И поэтому и мы тоже, и наше служение, оно не должно быть мирским. И это очень важно, вот, чтобы стиль служения и песни, вот как за... сыновей Аарона написано: внесли пред Господа чуждый огонь. Ну, в общем-то, точно никто не знает, что такое чуждый огонь. Но, ну, говорят, что не с жертвенника был взятый или так дальше. Друзья, но интуитивно мы иногда чувствуем, что чуждый огонь, он может быть в стиле нашего служения. Наше служение, оно должно быть по воле Божией. Написано: преобразуйтесь обновлением ума вашего, это второй стих, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Наше служение должно быть по воле Божией. Друзья, апостол Павел, они спланировали, они обдумали, кажется, все было разумно. Был составлен маршрут, был составлен план служения. И вдруг приснился сон. Муж македонянин говорит: приди в Македонию и помоги нам. И апостол Павел, друзья, он понял, он братьям своим говорит: Бог нас зовет в Македонию. Хотя можно было бы сказать: братья, искушение. И никакого искушения, друзья. Бог зовет нас в Македонию. Апостол Павел умел различать, дух не допустил или воспрепятствовал нам сатана. Он имел мудрость от Бога, способность от Бога различать. И поэтому наше служение, оно должно быть по воле Божией. То есть в наши планы Бог может вносить свои корректировки. Друзья, один пример приведу, чтобы было понятно. Одна группа благовестников заблудились в пустыне. Ну, в какой пустыне? В снежной пустыне заблудились. Навигатор разрядился, зарядить было нечем. И пурга была, и они потерялись. И они блуждали. И потом они приехали в какой-то поселок, где жили всего, ну, там, может быть, меньше 100 человек. И в силу непогоды они там задержались, братья и сестры. И в этом поселке сейчас церковь. В этом поселке церковь. Друзья, Бог может планы наши менять, но мы должны быть чутки к Божьему руководству. Когда Бог меняет наши планы, мы должны быть готовы этим планам подчиниться, потому что Бог знает, что делает. Так часто было в жизни апостолов, так бывает и в нашей жизни. Мы можем спланировать, мы можем подготовиться. Все тщательно продумано до последней детали. И вдруг Бог мой план изменил. И все, что я думал и планировал, оно, ну, получилось, кажется, напрасная трата времени. Тем не менее, мы должны быть способны делать так, когда Бог вторгается и нам подсказывает, что нужно что-то делать иначе. Друзья, наше служение должно быть жертвенным. Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Наше служение должно быть жертвенным. Друзья, жертвенность – это не только к материальным вопросам. Друзья, здесь, если по тексту, здесь речь идет о жертвенности даже физической. Вот я, последняя моя проповедь, друзья, я говорил за волхвов, которые… Ну, я отмечал такую вещь, что эти волхвы были люди жертвенные. Друзья, а вы помните, о какой жертвенности, на чем я делал ударение? Ну, жертвенность – одна сторона, то, что они принесли золото, ладан и смирну. Это одна сторона жертвенности. Друзья, но другая сторона жертвенности – они жертвовали своим временем, они рисковали своим здоровьем и благополучием. Апостол Павел о себе написал так. Не дети должны собирать имение для родителей, а родители для детей. Я охотно буду издерживать свое, это материальная жертвенность, и истощать себя за души ваши, друзья. Это речь идет о теле. Речь идет о теле. Друзья, ну что имеется в виду, представьте тела ваши в жертву. Друзья, ну один, может, немножко примитивный пример. Один брат из моих сотрудников, очень близких, ну, в силу служения отправился на Командорские острова. Нужно было там, ну, была одна задача, я знаю, это мы планировали вместе. Командорские острова, это в Тихом океане. И он на корабле, маленький кораблик. И вот, и только они отправились, и поднялся шторм. И шторм был до самой последней точки. А нужно было плыть там несколько суток. А люди, непривычные к морю, ну, есть такое понятие – морская болезнь. Я один раз испытал. Я из Батуми на Сочи плыл сутки. И вы знаете, вот этот брат рассказывает. Он говорит, и мне так было плохо, я просил себе смерти. А я его слушаю и думаю… Ну, даже, знаете, я иногда жесткий в критике. Давай басни рассказываешь нам. Он говорит, я просил себе смерти, так мне было плохо. Я просто думал, что… Друзья, я плыл из Батуми в Сочи, и у меня началось вот это… Ну, шторм был всю дорогу, и было страшно холодно. Братья и сестры, и вот тогда я понял его. А что такое сутки? А он несколько суток, он говорит, я лежал как мертвый и просил себе смерти. Друзья, но ситуация бывает куда хуже. Я помню один случай, когда мы ехали с Золотухиным в машине, и нам позвонили, что машина Нива упала в обрыв, в снежный обрыв. И вот они там, в этой машине. И спутниковый телефон, они смогли сделать только один звонок, и разрядился. И они пролежали там двое суток. Ну, это там, вот. Ну, мы смогли дозвониться в поселок, по карте посмотрели ближайший поселок, мы позвонили. Ну, я представился, что это руководство Международного союза, они, наверное, не разобрались, какого союза. В общем, там сотни людей искали эту машину, которая в снегу была. А у них закончился бензин, их обмороженных отвезли в больницу. Ну, знаете, друзья, мы так вот эти вещи только слышим, что вот так, так. Ну, разумно, неразумно и все такое. Друзья, но люди, вот представьте тела ваши в жертву. Друзья, наше служение, оно в любом варианте должно быть жертвенным. Касается ли это в поместной церкви? Касается ли это благовестия, вот так вот ходить, скажем, трактаты раздавать или... Все равно, друзья, если служение жертвенное, тогда будут плоды. Апостол Павел говорит о фессалоникийцам, о нашем входе к вам, что он был не бездейственным и пострадавший, бывший поруганный в Филиппах. И дальше он пишет, мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. За вот это слово передать и души наши, здесь это жертвенность. И тогда Бог плоды делает, тогда и в Филиппах и в Фессалонике, это послание к фессалоникийцам я процитировал, церкви образуются, ну и так дальше. Друзья, а последняя мысль у меня, это третий стих, написано, думайте о себе скромно. Братья и сестры, вот знаете как, апостол Павел о себе пишет, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом. Братец это скромно пишет. Наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом. Братья и сестры, скромно. Хорошо, когда мы умеем о себе скромно думать. Вот иногда доклады слушаешь, вот по благовестию, вот... Скажем, не столько работы, сколько шуму. Вот громко говорим о себе. Да это не только на конференциях, это даже здесь бывает, братья и сестры. Скажем, даже в проповеди можно медали себе вешать за какие-то рассказы, вот о каких-то подвигах или еще о чем-то, друзья. Хорошо, если бы мы умели скромно о себе думать. Один раз мы едем на машине, ехали в Баку. Простая «Жигули» у нас была. И зима. А впереди 1500 километров. Мы еще едем, но только выехали с Краснодарского края. Брат едет быстро, он очень уверенный шофер. И я ему говорю, Андрей, а ты не быстро едешь? Я же тоже шофер. И я впереди сижу, а сзади три брата еще. Я говорю, Андрей, а ты не быстро едешь? Он мне говорит, ты знаешь, я шофер с детства. Но с детства никак, друзья, потому что тогда машины у нас только начинали появляться. Он говорит, я шофер с детства. А потом говорит мне, говорит, я, говорит, машину из любого заноса выправлю. И в этот момент мне стало страшно, братья. Ну и вам бы, когда человек рядом, едем по гололеду, едем больше 100 километров, он говорит, я машину из любого заноса выправлю. И мне стало страшно. Через несколько секунд нас разворачивает, а скорость больше 100 километров. И нас начинает вот так крутить. А дорога как стекло. И нас крутит, а здесь на обочине впереди машина стоит, Москвич 407, но сейчас уже нету таких. И нас вот крутит, и по этой машине удар такой. У него отламывается дверь, и человек выпадает и в сугроб. А у нас, братья знают, лонжероны оба вот так в сторону, и вся машина искореженная. Братья и сестры, вот это в бытовых вопросах, знаете. Один брат мотор чинит, а я ему говорю, а ты, говорю, чинил раньше? Он говорит, а я не чинил, я видел, как вы чинили. Но он мотор починил. Я говорю, а ты не боишься, все получится? Он говорит, получится. Я, говорит, все, наблюдательный человек. Машина до Кубанца доехала и заклинила. Вот так бывает, братья и сестры. Поэтому это я к чему? Что мы должны уметь и в бытовых вопросах, и в духовных вопросах быть людьми скромными. И Бог смиренным дает благодать. Ну вот и все, я проповедь закончил, друзья. Хочу я вернуться к началу. Павел умоляет нас, чтобы мы были Божьими служителями. Друзья, мне нравится, что вот иногда и подростки стараются что-то делать, и сестры, братья. Вот. От того, насколько мы что-то скромно делаем, и жертвенно скромно проповедуем, и в любом деле Бог будет нашу жизнь преобразовывать в плоды. И жизнь закончится, и Бог тогда нас одобрит. Нам пришло время помолиться, братья и сестры. Если что-то в жизни было не так, Господи, прости меня. Если успех Бог давал, надо уметь благодарить за успех и в смирении прославлять нашего Бога. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.